Глава десятая. Дня через три после пикника к Надежде Федоровне неожиданно пришла Марья Константиновна и, не здороваясь, не снимая шляпы, схватила ее за обе руки, прижала их к своей груди и сказала в сильном волнении: «Дорогая моя, я взволнована, поражена. Наш милый, симпатичный доктор вчера передавал моему Никодиму Александровичу, что будто скончался ваш муж. Скажите, дорогая, скажите, это правда?»
«Да, правда. Он умер», — ответила Надежда Федоровна.
«Это ужасно, ужасно, дорогая, но нет худа без добра. Ваш муж был, вероятно, дивный, чудный, святой человек, а такие на небе нужнее, чем на земле». На лице у Марьи Константиновны задрожали все черточки и точечки, как будто под кожей запрыгали мелкие иголочки. Она миндально улыбнулась и сказала восторженно, задыхаясь: «Итак, вы свободны, дорогая. Вы можете теперь высоко держать голову и смело глядеть людям в глаза. Отныне Бог и люди благословят ваш союз с Иваном Андреевичем. Это очаровательно. Я дрожу от радости, не нахожу слов. Милая, я буду вашей свахой. Мы с Никодимом Александровичем так полюбили вас. Вы позволите нам благословить ваш законный чистый союз. Когда? Когда вы думаете венчаться?»
«Я и не думала об этом», — сказала Надежда Федоровна, освобождая свои руки.
«Это невозможно, милая! Вы думали, думали!»
«Ей-богу, не думала!» — засмеялась Надежда Федоровна.
«К чему нам венчаться? Я не вижу в этом никакой надобности. Будем жить, как жили!» «Что вы говорите?» — ужаснулась Марья Константиновна. «Ради бога, что вы говорите? От того, что мы повенчаемся, не станет лучше. Напротив, даже хуже. Мы потеряем свою свободу. Милая! Милая, что вы говорите?» — вскрикнула Марья Константиновна, отступая назад и всплескивая руками. «Вы экстравагантны! Опомнитесь! Угомонитесь!»
«То есть как угомониться? Я еще не жила, а вы угомонитесь!»
Надежда Федоровна вспомнила, что она в самом деле еще не жила. Кончила курс в институте и вышла за нелюбимого человека. Потом сошлась с Лаевским и все время жила с ним на этом скучном пустынном берегу в ожидании чего-то лучшего. Разве это жизнь? А повенчаться бы следовало, подумала она, но вспомнила про Кирилина и Очмианова, покраснела и сказала: «Нет, это невозможно. Если бы даже Иван Андреевич стал просить меня об этом на коленях, то и тогда бы я отказалась». Марья Константиновна минуту сидела молча на диване, печальная, серьезная, и глядела в одну точку. Потом встала и проговорила холодно: «Прощайте, милая. Извините, что побеспокоила. Хотя это для меня и нелегко, но я должна сказать вам, что с этого дня между нами все кончено. И, несмотря на мое глубокое уважение к Ивану Андреевичу, дверь моего дома для вас закрыта». Она проговорила это с торжественностью и сама же была подавлена своим торжественным тоном. Лицо ее опять задрожало, приняло мягкое миндальное выражение. Она протянула испуганной, сконфуженной Надежде Федоровне обе руки и сказала умоляюще: «Милая моя, позвольте мне хотя одну минуту побыть вашей матерью или старшей сестрой. Я буду откровенна с вами как мать». Надежда Федоровна почувствовала в своей груди такую теплоту, радость и сострадание к себе, как будто в самом деле воскресла ее мать и стояла перед ней. Она порывисто обняла Марью Константиновну и прижалась лицом к ее плечу. Обе заплакали. Они сели на диван и несколько минут всхлипывали, не глядя друг на друга и будучи не в силах выговорить ни одного слова. «Милая, дитя мое», — начала Марья Константиновна, — «я буду говорить вам суровые истины, не щадя вас. Ради Бога! Ради Бога! Доверьтесь мне, милая. Вы вспомните, из всех здешних дам только я одна принимала вас. Вы ужаснули меня с первого же дня.
но я была не в силах отнестись к вам с пренебрежением, как все. Я страдала за милого, доброго Ивана Андреевича, как за сына. Молодой человек на чужой стороне, неопытен, слаб, без матери, я мучилась. Муж был против знакомства с ним, но я уговорила, убедила. Мы стали принимать Ивана Андреевича, а с ним, конечно, и вас, иначе бы он оскорбился. У меня дочь, сын. Вы понимаете, нежный детский ум, чистое сердце. Аще кто соблазнит единого из малых сих? Я принимала вас и дрожала за детей. О, когда вы будете матерью, вы поймете мой страх. И все удивлялись, что я принимаю вас. Извините, как порядочную, намекали мне. Ну, конечно, сплетни, гипотезы. В глубине моей души я осудила вас. Но вы были несчастны, жалки, экстравагантны. И я страдала от жалости. «Но почему? Почему?» — спросила Надежда Федоровна, дрожа всем телом. «Что я кому сделала?» «Вы страшная грешница. Вы нарушили обет, который дали мужу перед алтарем. Вы соблазнили прекрасного молодого человека, который, быть может, если бы не встретился с вами, взял бы себе законную подругу жизни из хорошей семьи своего круга и был бы теперь, как все». Вы погубили его молодость. Не говорите, милая. Я не поверю, чтобы в наших грехах был виноват мужчина. Всегда виноваты женщины. Мужчины в домашнем быту легкомысленны. Живут умом, а не сердцем. Не понимают многого. Но женщина все понимает. От нее все зависит. Ей много дано. С нее много и взыщется. О, милая! Если бы она была в этом отношении глупее или слабее мужчины, то Бог не верил бы ей воспитание мальчиков и девочек. И затем, дорогая, вы вступили на стезю порока, забыв всякую стыдливость. Другая в вашем положении укрылась бы от людей, сидела бы дома запершись, и люди видели бы ее только в храме Божием. Бледную, одетую во все черное, плачущую, и каждый бы в искреннем сокрушении сказал: «Боже, это согрешивший ангел опять возвращается к тебе». Но вы, милая, забыли всякую скромность, жили открыто, экстравагантно, точно гордились грехом, вы резвились, хохотали, и я, глядя на вас, дрожала от ужаса. И боялась, чтобы гром небесный не поразил нашего дома в то время, когда вы сидите у нас. «Милая, не говорите! Не говорите!» — вскрикнула Марья Константиновна, заметив, что Надежда Федоровна хочет говорить. «Доверьтесь мне! Я не обману вас и не скрою от взоров вашей души ни одной истины! Слушайте же меня, дорогая! Бог отмечает великих грешников, и вы были отмечены!» Вспомните, костюмы ваши всегда были ужасны. Надежда Федоровна, бывшая всегда самого лучшего мнения о своих костюмах, перестала плакать и посмотрела на нее с удивлением. «Да, ужасны», — продолжала Мария Константиновна. «По изысканности и пестроте ваших нарядов всякий может судить о вашем поведении. Все, глядя на вас, посмеивались и пожимали плечами, а я страдала. Страдала, и простите меня, милая, вы нечистоплотны. Когда мы встречались в купальне, вы заставляли меня трепетать. Верхние платья еще туда-сюда, но юбка, сорочка, милая, я краснею. Бедному Ивану Андреевичу тоже никто не завяжет галстука как следует, и по белью, по сапогам бедняжки видно, что дома за ним никто не смотрит. И всегда он у вас, мой голубчик, голоден. И в самом деле, если дома некому позаботиться насчет самовара и кофе, то поневоле будешь проживать в павильоне половину своего жалования. А дома у вас просто ужас. Ужас! Во всем городе ни у кого нет мух, а у вас от них отбою нет. Все тарелки и блюдечки черны. На окнах и на столах посмотрите пыль, дохлые мухи, стаканы. К чему тут стаканы? И, милая, до сих пор у вас со стола не убрано. А в спальню к вам войти стыдно. Разбросано везде белье. Висят на стенах эти ваши разные каучуки. Стоит какая-то посуда. Милая, муж ничего не должен знать, и жена должна быть перед ним чистой, как ангельчик. Я каждое утро просыпаюсь чуть свет и мою холодной водой лицо, чтобы мой Никодим Александрович не заметил, что я заспанная. «Это все пустяки», — зарыдала Надежда Федоровна. «Если бы я была счастлива, но я так несчастна». «Да-да, вы очень несчастны», — вздохнула Марья Константиновна, едва удерживаясь, чтобы не заплакать. «И вас ожидает в будущем страшное горе, одинокая старость, болезни, а потом ответ на страшном судилище. Ужасно, ужасно! Теперь сама судьба протягивает вам руку помощи, а вы неразумно отстраняете ее. Венчайтесь, скорее венчайтесь!» «Да, надо, надо», — сказала Надежда Федоровна, «но это невозможно. Почему же?» «Невозможно! О, если б вы знали!» Надежда Федоровна хотела рассказать про Кириллина и про то, как она вчера вечером встретилась на пристани с молодым красивым Очмиановым и как ей пришла в голову сумасшедшая, смешная мысль отделаться от долга в 300 рублей. Ей было очень смешно, и она вернулась домой поздно вечером, чувствуя себя бесповоротно падшей и продажной. Она сама не знала, как это случилось. Ей хотелось теперь поклясться перед Марьей Константиновной, что она непременно отдаст долг, но рыдания и стыд мешали ей говорить. «Я уеду», — сказала она. «Иван Андреевич пусть останется, а я уеду». «Куда?» «В Россию». «Но чем вы там будете жить? Ведь у вас ничего нет». «Я буду переводами заниматься или открою библиотечку». «Не фантазируйте, моя милая. На библиотечку деньги нужны». «Ну, я вас теперь оставлю, а вы успокойтесь и подумайте. А завтра приходите ко мне веселенькое. Это будет очаровательно. Ну, прощайте, мой ангелочек. Дайте я вас поцелую». Марья Константиновна поцеловала Надежду Федоровну в лоб, перекрестила ее и тихо вышла. Становилось уже темно, и Ольга в кухне зажгла огонь. Продолжая плакать, Надежда Федоровна пошла в спальню и легла на постель. Ее стала бить сильная лихорадка. Лежа, она разделась, смяла платье к ногам и свернулась под одеялом клубочком. Ей хотелось пить, и некому было подать. «Я отдам», — говорила она себе, и ей в бреду казалось, что она сидит возле какой-то больной и узнает в ней самое себя. «Я отдам. Было бы глупо думать, что я из-за денег. Я уеду и вышлю ему деньги из Петербурга. Сначала 100, потом 100 и потом 100». Поздно ночью пришел Лаевский. «Сначала 100, — сказала ему Надежда Федоровна, — потом 100. «Ты бы приняла хины, — сказал он и подумал. — Завтра среда. Отходит пароход, и я не еду. Значит, придется жить здесь до субботы». Надежда Федоровна поднялась в постели на колени. «Я ничего сейчас не говорила, — спросила она, улыбаясь и щурясь от свечи.
«Ничего. Надо будет завтра утром за доктором послать. Спи».
Он взял подушку и пошел к двери. После того, как он окончательно решил уехать и оставить Надежду Федоровну, она стала возбуждать в нем жалость и чувство вины. Ему было в ее присутствии немножко совестно, как в присутствии больной или старой лошади, которую решили убить. Он остановился в дверях и оглянулся на нее.
«На пикнике я был раздражен и сказал тебе грубость. Ты извини меня, Бога ради».
Сказавши это, он пошел к себе в кабинет, лег и долго не мог уснуть. Когда на другой день утром Самойленко, одетый по случаю табельного дня в полную парадную форму с эполетами и орденами, пощупав у Надежды Федоровны пульс и поглядев ей на язык, выходил из спальни, Лаевский, стоявший у порога, спросил его с тревогой. «Ну что? Что?» Лицо его выражало страх, крайнее беспокойство и надежду. «Успокойся, ничего опасного», — сказал Самойленко. «Обыкновенная лихорадка». «Я не о том», — нетерпеливо поморщился Лаевский. «Достал денег». «Душа моя, извини», — зашептал Самойленко, оглядываясь на двери, конфузясь. «Бога ради, извини. Ни у кого нет свободных денег, и я собрал пока по 5, да по 10 рублей, всего на все 110. Сегодня еще кое с кем поговорю. Потерпи». «Но крайний срок суббота», — прошептал Лаевский, дрожа от нетерпения. «Ради всех святых до субботы! Если я в субботу не уеду, то ничего мне не нужно. Ничего! Не понимаю, как это у доктора могут не быть деньги?» «Да, Господи, твоя воля!» Быстро и с напряжением зашептал Самойленко, и что-то даже пискнуло у него в горле. «У меня все разобрали. Должны мне 7000, и я кругом должен. Разве я виноват?» «Значит, к субботе достанешь, да?» «Постараюсь». «Умоляю, голубчик, так, чтобы в пятницу утром деньги у меня в руках были».
Самойленко сел и прописал хину в растворе калий бромати, ревенной настойки,
тинктуры генцианы аква фуникули.
Все это в водной микстуре, прибавил розового сиропу, чтобы горько не было, и ушел.